How do you do, ladies and gentlemen? This is Orson Welles. I'm speaking for the Mercury Theater, and what follows is supposed to advertise our first motion picture. Citizen Kane is the title, and we hope it can correctly be called a coming attraction. It's certainly coming, coming to this theater.
Кинопоиск представляет американский кинематограф в лицах. Совместную программу лекций с Музеем современного искусства «Гараж» и Центром документального кино. Лекция четвертая. Виктор Зацепин. Орсон Уэллс. Гениальная эквилибристика, которую невозможно повторить.
Добрый вечер, дорогие друзья. Я вас приветствую в кинотеатре «Гараж». Я не хочу вас спрашивать, первый ли раз вы будете смотреть что-то об Орсоне Уэллсе или как бы вообще вы знакомы хорошо с этой фигурой, но как бы фильм, как бы премьера фильма на самом деле происходит не там, не в 41-м году, когда вышел, значит, «Гражданин Кейн» на экраны, а тогда, когда вы его посмотрели, потому что это как бы ваша личная премьера. И вот тот фильм, который мы будем смотреть сегодня, он был снят к столетию Орсона Уэллса, который родился в 1915 году. Вот я просто хочу сказать, что фильм на самом деле такой как бы базовый, некоторые факты пересказывает, но Уэллс такая огромная фигура, что можно сказать, что это Шекспир, что ли, кинематографа, хотя я не очень люблю такие сравнения, но он не какая-то фигура из, там, исключительно из истории кино, да, которая всего 100 лет с небольшим занимает. Это как бы такой, по сути, ренессансный художник. И вот люди, которые его там окружают, значит, какие-то американские кинематографисты крупные, которые работали в период Золотого века. Это все, в принципе, как бы уже сейчас принято считать, что это тоже был такой своего рода ренессанс. Апофеоз какой-то актуальное кино вот на тот момент как бы в вершине его там технического развития. И это очень на самом деле важно, что с одной стороны кино созрело, с другой стороны появились какие-то люди, которые могли фантастически пользоваться этой сложностью. И вот если мы говорим об Орсоне Уэллсе, то это человек, который, конечно, с большой жадностью набрасывался на технические средства, то есть для него как бы такой ключевой вещью было знакомство с монтажом в кино. Сначала мечтал о театральной карьере, потом, когда снял свой первый такой полунемой фильм, значит, для театра, то есть как бы были такие вставки в киновставки в театральный спектакль. Он понял, что он настолько увлекся монтажом в кино, что он понял, что гораздо больше возможностей для какого-то сложного ассамбляжа. И вот как бы таким образом он, значит, перешел к кинотворчеству. У Уэллса три таких как бы основных этапа карьеры. Сначала он был театральным деятелем и, значит, радиозвездой. Наверняка многие слышали это многократно, там обыгрывалось в разных тоже романах и там сериалах у Вуди Аллена в днях радио и так далее и тому подобное. Вот, значит, знаменитая постановка радиопьеса «Война миров» Герберта Уэллса, значит, поставлена Орсоном Уэллсом, но они не однофамильцы, потому что у них там вот Уэллса есть буква Е, Виллес, он, а как бы Уэллса – Велс, ну и, соответственно, англичанин – американец, то есть как бы не совсем они один и тот же человек. Ну вот, и как бы известная история о том, что, значит, эта радиопередача была сделана в виде настоящей как бы прямой трансляции о событиях, которые происходят в Америке, да, что там после новостей не было отбивки, что это радиоспектакль, и поэтому люди решили, что это просто продолжение, значит, того, что, значит, происходит на улицах. Это вызвало не очень большую панику, на самом деле, но были люди, которые приняли это за чистую монету. Вот как бы интересное продолжение этой истории состоит в том, что в конце войны, когда, значит, американцы уже высадились в Нормандии и, значит, наступали на Берлин. Немцы использовали это в качестве контрпропаганды, историю о том, что как бы вот, если уж американцы напугались радиопостановки, то представьте себе, какие они трусливые вояки, и такую армию ничего не будет стоить победить, поэтому как бы нечего бояться, что, значит, Третий Рейх будет повержен. Конечно, мы их там одним пистолетным выстрелом всех распугаем. Вот, значит, ну, это такая очень известная вещь, и вот на самом деле я бы хотел вернуться с этого самого момента немножко в детство Орсона Уэллса. В фильме этого не разворачивается подробно, но очень интересно всегда заглянуть немного, значит, в детство вот гения. И в случае с Уэллсом у него, в общем-то, как бы это так сказать, у него вся жизнь была очень такой турбулентной. Он как будто вот в вихре каких-то, значит, событий крутился. И, значит, вот будучи ребенком, он очень рано потерял мать. Он жил в Висконсине, в небольшом городке Вичита. Вот тут будут показывать Вичита Продакшнс, компания сняла это в честь, значит, города, где родился Орсон Уэллс. Совершенно, на самом деле, ничем не примечательный город, кроме того, что, значит, вот он находится на берегу озера Мичиган, и там было 5 минут, значит, у Уэллса от дома до озера. И вот этот городок, значит, в котором он жил до 8 лет, вы понимаете, что, значит, то есть с 15 по 23 год он жил в таком совершенно провинциальном городе, который сейчас бы назвали деревней. И атмосферу этого детства своего он передал в фильме «Великолепные Эмберсоны» отчасти. И потом он переезжает в Чикаго в 8-летнем возрасте. И как бы вот у него семья состояла из двух похожих, на самом деле, на отца и мать гражданина Кейна в фильме, вот, который, если вы смотрели, то вы можете так их немного сопоставить. Мать была поклонницей искусства, была такой человеком с твердым характером. В общем, она и перевезла семью. А отец был каким-то полуудачливым изобретателем. Его, значит, с его там изобретением не совсем все понятно, но тем не менее он был каким-то коммивояжером, был достаточно успешным бизнесменом, и это вот позволило им переехать в Чикаго. И, значит, в Чикаго Уэллс попадает в школу наподобие Хогвартса. Это школа Тодда, самая такая богатая, эксцентричная школа в Чикаго. Ну и, соответственно, Чикаго, 23-й год. Вы можете себе представить, что это то самое Чикаго, которое было до Нью-Йорка культурной столицей, 20-е годы столицей джаза, соответственно, столицей всяких вещей, которые связаны с театром. И вот в эту среду такую сверхартистическую и в элитарную школу Тодда попадает, значит, Орсон Уэллс, про которого говорили, значит, позже распускали слухи, что в 7 лет он знал «Короля Лира» наизусть, в 8 лет он написал «Универсальную историю драмы», а в 10 лет он написал какую-то разрушительную критику «Ницше так говорил Заратустра». Но он после этого уже как бы, значит, от всего этого отказывался, говорил, что «Короля Лира» он, значит, прочел намного позже. Ну, как бы такая милая деталь. И вот судя по могуществу фантазии, похоже, что он сам эти слухи распускал, потому что, ну, вот, значит, этот мотив, который у него потом по жизни там достаточно часто повторялся, он очень многое хотел сделать, но, значит, просто как бы играл с этой идеей, потому что если вот посмотреть там какую-нибудь хронологию творчества, да, потому что уже как бы много сделано в этом плане. Там, один день он говорит, что я хочу снимать кино про Гитлера, делать такое публичное заявление в Америке в 40-е годы, когда Гитлер еще не побежден. Значит, байопик он собирался снимать. Через 2 дня он говорит, что он хочет делать фильм про Христа. И, в общем, он, как, конечно, себя там не отказывался ни в чем и, в общем, был человеком, мягко говоря, взбалмошным. Но вот эти фантазии, они все-таки потом конденсировались, и как бы удивительно, значит, удивительно крепкими и устойчивыми, да, оказались, потому что вот почему это вообще все нужно смотреть сейчас, не потому что это какой-то там замечательная классика, не потому что это какой-то там стандарт или пример для поведения, потому что это просто более профессионально, более насыщенно и Ну, сейчас вот некого рядом поставить из кинодеятелей. Ну, вот, может быть, только благодаря сериальной форме могут там сейчас кинематографисты Уэллса превзойти, и то как бы не по мастерству, а, скажем так, по наполненности там событиями, да, вот наполненностью истории, которую можно рассказать. И вот что, значит, произошло потом, в этот чикагский период. Вот эта эксцентрическая школа, в которой был учитель по имени Роджер Хилл, большой любитель Шекспира, такой как большой любитель детей, вот вместе с матерью Уэллса, они приучили, значит, маленького Уэллса к Шекспиру. Это была уже такая как бы страсть на всю жизнь. И как бы вообще сложно понять, на самом деле, что там было в этой школе, но вот судя по тому, что пишут в биографиях Уэллса, там было, например, там был, значит, детский театр, была газета своя собственная, и там было какое-то летное поле, где были маленькие самолетики, там была, как это сказать, место для собак какое-то там, вот, где, значит, выращивали собак, и много-много еще каких-то вещей, то есть вот все, что можно, значит, пожелать в такой школе, где учатся богатые дети. И вот, значит, талант Уэллса там развернулся в полной степени. Значит, учитель его поверил. Он там уже как бы с раннего детства ставил какие-то фантастические спектакли в этом театре, от которых остались только названия, например. То есть как бы вот спектакль под названием был, например, «Еда. Трагедия будущего». И больше про этот спектакль ровным счетом ничего не известно. Вот. И с другой стороны, как бы вот какая-то темная сторона жизни уже стала проявляться у Уэллса, потому что в 10 лет, если я не ошибаюсь, он потерял мать. Она умерла от пневмонии. После чего отец, как бы для которого это было большим ударом, стал очень сильно пить. И вот этот возраст критически, когда там, значит, происходит становление, в общем, личности между 10, наверное, 15 годами. Отец страдал тяжелыми запоями, значит, Орсон Уэллс все время, значит, проводил в школе практически, потому что она была такой типа пансиона. И там были какие-то вещи очень неприятные, которые вот, с другой стороны, как бы очень приближают его к нам, потому что это как бы был обычный человек в этот момент, то есть еще не лишенный своей какой-то там грандиозной славы, да, не какой-то там великий классик американского кино. Это был мальчик, который, значит, ставил какие-то классные спектакли в театре, и приходил к нему, значит, пьяный отец, и он как бы, значит, этот пьяный отец его перед всеми позорил, Орсон прятался, и вот как бы таким образом они в конце концов как бы расходились и разошлись вплоть до того, что в 15 лет Орсон Уэллс бежал из школы, из дома и от отца. И вот в 16-летнем возрасте он, значит, перебравшись в Ирландию, это самый романтический, самый малоизвестный этап его карьеры. Каким образом он это узнал, что в Ирландии, там, в Дублине существует какой-то экспериментальный драматический театр? Почему он поехал именно туда? Как он все это сообразил, вот, будучи там, по сути, еще подростком? Все это не очень понятно, но тем не менее он бросил отца, который уже просто был, значит, таким полуинвалидом. И он просто явился в этот дублинский театр и заявил, значит, художественным руководителем, что вот я американский актер, который тут как бы на каникулах, и я хочу, значит, устроиться играть в ваш театр. И они, в общем, были им абсолютно покорены. Такой Майкл Маклемор, артист, который потом играл у него в «Полуночных колоколах», он оставил интересные мемуары. И он еще играл Яго в «Отелло». Вот об этих самых таких, значит, первых шагах Уэллса на сцене. И такие же вот как бы загадочные известия существуют о том, что, значит, в Ирландии у Уэллса была там первая любовь, и, значит, И по некоторым легендам она ему сказала, она ему, вот, в общем, подарила это слово «Rosebud», которое является значит, названием издательства, которым я являюсь редактором. Она сказала, что если у меня родится ребенок, там в результате нашей любви, я назову его «Бутон розы» в честь формы твоих, значит, губ. Вот. Но это уже что-то такое очень сильно, значит, засахаренное, не знаю, откуда берущееся. Ну вот с очень раннего какого-то периода жизни Уэллс понял, что нужно себя вот этой какой-то, значит, оболочкой мифа окружать. Чем больше ты о себе, значит, наврешь, тем больше к тебе будет интереса, потому что, как бы, правда никого на самом деле особо не интересует. Вот как бы всем интересно что-нибудь такое. И тут он, в общем, был прав, потому что мы видим, что и современные, как бы, медиа, они, как бы, в основном воспроизводят какую-то неправду. Это довольно любопытно, что молодой человек так хорошо понимал природу, значит, СМИ и, в общем, кинематографа, которым впоследствии занялся. Вот, значит, то, что, значит, касается первого периода, я так более-менее рассказал. Второй период, значит, американский, это вот когда все классические фильмы были созданы примерно с 41 по 56 год. Последний американский фильм «Печать зла». И вот в этот период такая любопытная вещь происходит, как, в общем-то, рождение американского независимого кинематографа. И рождение это происходило следующим образом, буквально в двух словах, что появились люди, значит, у которых был такой избыток идей, которые хотели работать независимо, не под студийным диктатом. И вот, в частности, Уэллс, он делал так. Он снимался в одних фильмах для того, чтобы, значит, своим гонораром заработать на другой фильм. И, в общем, приблизительно так же делал после него Джон Кассаветис, да, который снимал собственные фильмы, там, проявлял их в гараже. Потом, значит, Стэнли Кубрик, тоже, как известно, американский изначальный режиссер, тоже, как бы, он сделал свою маленькую производственную компанию, которая, значит, потом стала делать, в общем, какие-то такие серьезные блокбастеры для больших американских студий, но для этого ему пришлось отодвинуться в Англию, для того, чтобы, как бы, они не так сильно на него давили. Вот. И вот, пожалуй, это три таких отцовские фигуры, на самом деле, для независимого американского кино, как мне кажется. Может быть, я кого-то пропустил, но мне кажется, что основные все-таки вот они. И последний период, вот такой, можно сказать, цыганский, когда Уэллс увлекается, значит, независимым кинематографом окончательно, то есть он как в омут с головой бросается в какие-то проекты, которые начинает и никак не может доделать. Это вот уже европейский период, когда он живет между Испанией и Хорватией, примерно с 60 по 85 год, когда он умирает в 70 лет. Вот. И как бы то, что я сейчас говорю, это вроде бы уже такая довольно давнишняя история, но вот в какие-то моменты очень ясно понимаешь, что связь времен существует. И вот мы, когда делали эту книжку, мы там общались с вдовой Орсона Уэллса, которая сильно была моложе его. Это такая хорватка Оя Кодер. Она была очень, значит, прекрасна, когда они познакомились в Хорватии в 60-е годы. И она главная звезда фильма «Другая сторона ветра», который вот, значит, с 71-го года все никак не может выйти в прокат, и, соответственно, вот когда он выйдет в прокат, может быть, кинотеатр «Гараж» его покажет, вы увидите его во всем великолепии на экране, но пока что все ждут. И вот, значит, в этот период, по сути, он только снимается, значит, в кино других режиссеров, занимается какими-то маленькими независимыми проектами, в основном, значит, это уже такое тяжелое для него время, но, по сути, снят только один большой фильм «F как фальшивка». Тоже все вроде инновационный, потому что это был, как бы, вот то, что называется фильм-эссе. про, опять же, про мифотворчество в искусстве, с которого, в общем-то, все и начиналось у него в 16 лет. И вот что, как бы, можно сказать так в завершение, в целом, я думаю, что очень важно, что как бы, все это возвращается в ротацию, и важно пересматривать фильмы Уэллса так же, как там важно перечитывать книги любимых писателей, потому что не все мы, к сожалению, снимаем кино, но буквально каждый может испытать вот это такое, как бы это сказать, прямое воздействие медиума, лучше всего вот на примере двух категорий, значит, режиссеров. Я вот как бы упрощенно делю, как бы, значит, что у кино есть два полюса. Один из них — барочный полюс, это вот полюс Орсона Уэллса. Там в один ряд можно с ним поставить таких людей, как Гриффит, Штрагейм, Эйзенштейн, Висконти, возможно. Это как бы люди, которые думали очень интенсивно о том, какую сложность можно заложить в кадр, сколько в него можно, значит, всего запихать. И то же самое в смысле драмы, то же самое в смысле нарратива. То есть насколько сложным может быть человеческий характер, насколько сложным может быть, значит, экспозиция в кадре, двойная, тройная, четверная и так далее. Насколько сложным может быть повествование там, с шести разных точек, со сложными флешбеками, там, часть фильма «Кинохроника», часть фильма, значит, рассказы разных ненадежных рассказчиков, каждый из которых там заинтересован в каком-то конкретном аспекте жизни гражданина Кейна, например. Вот, и как бы некий максимум выразительности, абсолютное какое-то вытеснение воздуха с экрана, как говорил сам Уэллс, вот это как бы одна такая большая тенденция, которую, в принципе, вот «Титаны» довели до предела. Вторая тенденция – это, наоборот, такой некий минимализм. Это, соответственно, Отзу, Брессон, Дрейер – самые яркие представители, когда, значит, как можно меньше всего в кадре дано, и нам нужно там, в общем, догадываться о том, что происходит внутри героев, как посредством того, что, значит, мы увидели и как бы додумываем сами того, что происходит за кадром. Вот, значит, все остальные, в принципе, сейчас отталкиваются от этих полюсов, но получается не всегда очень хорошо, потому что барочность, она вот выродилась, в конце концов, в какое-то буйство компьютерной анимации на экране. Ну, а это же все не настоящее, понимаете? Поэтому как бы вот Орсон Уэллс сам строил декорации, они были, в общем, физические. То есть люди снимали какие-то вещи, которые сами делали. Это совсем другое дело. А когда все нарисовано, и, в общем, нельзя нарисовать все это убедительно, в конце концов. И, как бы, соответственно, с другой стороны, минимализм – это, значит, он тоже превращается в какое-то эпигонство, к сожалению, очень часто, потому что как бы недостаточно снять камерный фильм про то, как человек сидит в камере, нужно еще каким-то там масштабом идеи обладать, да, что как бы вот что у него там происходит, ты должен понимать очень глубоко. И вот поэтому мы, в принципе, как бы должны всегда возвращаться к каким-то groundbreaking cornerstone'ам, одним из которых является Орсон Уэллс. Я хочу пожелать вам приятного просмотра и спасибо, что сегодня пришли.